понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому и в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
1 декабря российский президент Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. Это речь, в которой президент подводит итоги уходящего года и очерчивает политический курс на следующий год. Если последние два обращения Путина были пронизаны угрозами Западу, то в этом послании российский президент вскользь упомянул Соединенные Штаты и вообще ничего не сказал об Украине. Вместо этого он говорил о внутренней политике, экономике и социальных проблемах. Можно ли говорить о том, что Путину надоели внешнеполитические авантюры, и следующий год может стать годом международной деэскалации? Об этом поговорим сегодня в программе. А пока предлагаю послушать небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
Декабря российский президент Владимир Путин выступил с 13-м по счету ежегодным посланием Федеральному собранию.
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, как обычно в посланиях, речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике.
На выступлении российского президента, которое проходило в Георгиевском зале Кремля, помимо членов обеих палат парламента, присутствовали руководители регионов и члены правительства, а также судьи, губернаторы и общественные деятели. По мнению экспертов, в 13-м послании Путин уделил больше внимания вопросам внутрироссийским. Первая и самая важная часть послания была сосредоточена на социальных вопросах. Образовании, медицине, необходимости привлечения некоммерческих организаций для решения конкретных социальных задач. Изменилось послание в вопросе внешней политики. В нем почти не было антизападной и антиукраинской риторики. В прошлом году президент начал с проблем мирового терроризма, российской кампании в Сирии и отношений с главным на тот момент врагом России – Турцией. На этот раз Сирии и терроризму были посвящены лишь несколько предложений в конце речи.
Армия и флот России убедительно доказали, что способны эффективно работать вдали от постоянных мест дислокации. Кстати говоря, мы видим, какую работу проводят сотрудники специальных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. У нас там есть и потери. Все это, безусловно, находится в поле нашего внимания.
Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия готова к сотрудничеству с новой американской администрацией на равноправной и взаимовыгодной основе.
Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения.
Мария Ромашина для Крым Реалии.
Репортаж.
Во время выступления Владимира Путина перед депутатами Федерального собрания и депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, я внимательно следил за тем, как комментировали происходящее мои коллеги, как российские, так и западные. Они ожидали совсем другого текста. Они ожидали, что Владимир Путин будет вновь говорить о той роли, которую Россия должна играть в современном мире, о том, что он предъявит очередные претензии западным руководителям, в конце концов, о том, что он будет говорить о Украине. Для этого был очевидный новостной повод, это та жесткая реакция, которая была связана с украинскими ракетными учениями в Херсонской области. Ничего этого не произошло. Путин не говорил ни о украинско-российских отношениях, не о Донбассе, о Крыме он упомянул всего один раз, и то вскользь, говоря о том, что мост, который должен соединить оккупированный украинский полуостров с материковой частью Российской Федерации, будет сдан в срок по графику. Но это, в общем-то, было не столько о самом Крыме, сколько о инфраструктуре. Путин, в принципе, ничего не говорил о постсоветском пространстве. Он не говорил о моделях постсоветской интеграции. Он не упомянул о содружестве независимых государств. государств. Но к этому мы уже как-то привыкли. Он не упомянул о Евразийском экономическом союзе. Он не упомянул об организации договора о коллективной безопасности. Он не упомянул о союзном государстве России и Беларуси. Вообще о Беларуси, ближайшем союзнике Российской Федерации, он тоже ни словом не упомянул. Как не упомянул о Казахстане, еще одном важном союзнике России. В принципе, постсоветской интеграции места в послании Путина не нашлось. Почему я так много говорю о том, о чем не упомянул Владимир Путин, и не останавливаюсь на тех моментах, которые были главными для его речи? Но мне кажется, это совершенно очевидно. Суть происходящего как раз в том, что подобное послание российского руководителя было вполне предсказуемо. Ведь когда Путин выступал со своими предыдущими посланиями, он был президентом страны, которая купалась в нефтедолларах. И можно сказать, что это халявное богатство, оно скружило голову ему, его ближайшему окружению и большинству жителей Российской Федерации, которые вообще не способны понять, в какой реальной экономической ситуации они находятся и что происходит с их государством. Ведь по большому счету, если убрать убитых людей, искалеченных, разрушенную инфраструктуру, оккупированные территории, вот все то, что принесла в мир Россия в последние годы, и с чем, в принципе, связывается сегодня и российская государственность, и так называемый русский мир, и правление Владимира Путина, и настроение российского общества, ведь все это просто дорогостоящие игрушки. За все это надо платить. Когда во времена колониальных войн большие империи пытались отхватить друг у друга куски территории, речь шла не просто о неких участках суши, а о территориях, с которых ты получал реальные возможности для существования собственной страны. Это были территории, переполненные богатствами самого различного рода, поэтому за них так и воевали. Мы сейчас, опять-таки, не говорим о моральной стороне дела, но суть происходящего, мне кажется, была совершенно очевидной. А с Крымом, с Донбассом, со всем остальным иначе. За существование Крыма придется платить и далее, и очень большие деньги из государственного бюджета Российской Федерации. Собственно, как и за строительство пресловутого моста, о котором Владимир Путин все-таки вынужден был упомянуть, хотя понятно, что ему вообще не очень хотелось вспоминать о своей крымской авантюре. За содержание оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей тоже придется платить деньги. Возможно, не самому населению, оно может спокойно уезжать, жить в нищете, но хотя бы для тех людей, которые сегодня являются такой вот бандитской гвардией Путина, тоже приходится платить. Им нужно платить деньги, нужно платить за инфраструктуру, нужно платить за их военное оснащение. Это все большие достаточно деньги. За постсоветскую интеграцию тоже приходится платить, потому что Евразийский экономический союз – это не Европейский союз. И по большому счету все те соглашения, которые были подписаны в рамках Евразийского экономического союза, они противоречат национальным интересам Российской Федерации. И они противоречат прежде всего ее экономическим интересам. Потому что Белоруссия, Лукашенко фактически уже 20 с лишним лет живет на российском иждивении. А это означает, что Россия должна поставлять этой стране с ее совершенно нереформированной, я бы сказал, даже не постсоветской, а советской экономикой, энергоносители по каким-то специальным дотационным ценам или не замечать продажи нефтепродуктов, которые покупаются по российским ценам, а продаются по мировым на Запад, просто для того, чтобы лукашенковский режим мог существовать. Потому что совершенно понятно, что как только эти дотации закончатся, лукашенковский режим рухнет, в Беларуси будет совершенно другая ситуация, и новый президент Беларуси, безусловно, приведет эту замечательную европейскую страну и в НАТО, и в Европейский Союз. Я бы так сказал, там Беларуси и есть место. Больше нигде ей места нет, потому что ее место в Евразийском экономическом союзе – это место несчастной содержанки. Казахстан. То же самое. По сути, Россия сегодня открыла свои границы для реэкспорта дешевой китайской текстильной промышленности из Китая и Кыргызстана. Можно сказать, что этот реэкспорт, он помогает обогащаться казахстанским контрабандистам, среди которых, вне всякого сомнения, немало высокопоставленных руководителей Казахстана. Но, с другой стороны, он одновременно убивает российскую текстильную промышленность. Таких примеров я могу привести огромное множество. Я уже не говорю о том, что постсоветская интеграция — это всегда тирания, это всегда отсутствие перспектив, это всегда серьезнейшие проблемы на будущее. В России делают все возможное, чтобы сохранить режимы Центральной Азии, не понимая, что эти режимы, по сути, выдавливают в Россию огромное количество собственных граждан, что становится взрывоопасным материалом для развития межнационального конфликта в самой Российской Федерации. Это, кстати, можно сравнить с Сирией. Путин сделал все возможное, чтобы сирийские мигранты прибыли в Европу и чтобы европейский континент дестабилизировался, но центральноазиатские проблемы могут дестабилизировать саму Россию. Это тоже очень важный момент, о котором стоит говорить. И обо всем этом Путину сейчас не очень хочется разговаривать, потому что нет денег на всю эту постсоветскую интеграцию. Можно сказать, что время игрушек закончилось, и Путину сейчас приходится говорить о внутренних проблемах. Они действительно в России велики. В 2017 году они будут нарастать, в 2018 году они будут нарастать еще больше. И в это время не для игр и не для каких-либо лозунгов, которыми Путин почивал своих подданных на протяжении всех последних лет, это которые, по сути, стали сутью его политики. Когда достаточно лишних денег, лозунги могут быть важной частью существования любого политического режима. Когда таких денег нет, даже политик-популист, а Путин, вне всякого сомнения, политик-популист, вынужден считаться с реальностью, вынужден считаться с вот той пустой казной, которая является сейчас сутью экономического существования Российской Федерации. И то, что эта пустая казна уже приводит не только ко всем вышеперечисленным проблемам, а и к грызне между представителями высшего руководства Российской Федерации, тоже, мне кажется, очевидно по последним событиям в России. Наш гость в эфире сегодня российский философ и публицист Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну вот погромче. Да, я буду погромче. Я хотел вот что спросить у вас. Вы как считаете, те проблемы внутренние, о которых говорил Путин, они действительно вот перечисленные в послании Федеральному собранию показывают, что в Кремле стали, наконец, заботиться о реальных вещах, а не о неком таком вот игровом русском мире и игровом большом влиянии России, которое еще недавно было сутью российских политических намерений?
Да нет, я думаю, что послание в таком плане вообще нельзя анализировать. Это не анализ реальных проблем, это уход от реальности, это такое иносказание. Буквально 2-3 мысли было в этом послании, которые вызвали настоящие резонансы, которые обсуждаются. Хотя не все, что сказано, обсуждается. Ведь Путин начал с того, что он поблагодарил наш народ за то, что в условиях усложняющейся ситуации он проявляет патриотизм. В переводе на русский язык речь идет вот о чем. Ситуация отвратительная, будет еще хуже, а вы нас терпите. То есть он поблагодарил не за гражданскую активность, он благодарил не за протесты, которые ширятся в стране, не за деятельность гражданских активистов. Он благодарил забитых, подавленных людей, которые напуганы созданием Национальной гвардии. Понимаете, ну что за разговор с этого начинается? А дальше многое из того, что он говорил, странно, непонятно, ну или неубедительно. Он, например, говорил довольно много и как бы всерьез обсуждалась проблема цензуры. Вот. Но и сейчас разные каналы как бы обсуждают эту тему. Но с цензурой не становится легче, и людей не выпускают, политических не выпускают. То есть никакого смягчения нет и не предвидится.
Вы знаете, вот когда вы сказали о том, что Путин поблагодарил российских граждан за то, что они проявляют такое долготерпение к своей власти, я вспомнил, что подобные слова в очень похожей ситуации говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Это было в 1945 году.
До 1945 года, да.
Да, что вот у нас народ должен был бы нас всех скинуть. И, кстати, должен был бы, да, потому что эти люди довели вот до такой ситуации, но он не скинул, спасибо ему большое. Это вот такая радость императора, управляющего рабами, она, вероятно, передается каждому, кто сидит в Кремле и хочет быть там авторитарным правителем.
Я вполне но я только могу сказать, что в России никогда не было такой терпимости, потому что вообще историческая Россия была по-другому устроена, но когда здесь что-то делали не так, то было Степан Разин, и Емельян Пугачев, и Болотниковское восстание, и революция 5-го года, и революция февраля 17-го года. А вот когда пришел тоталитаризм, то протест стал очень сложный, очень тяжелый, хотя действительно, вот вы вспомнили победный тост 45-го года, но подтекст этого тоста был такой, что власовское движение появилось, и больше миллиона человек в нашей стране воевало против собственной власти во время войны. Такого никогда в русской истории не было.
А скажите, вот то, что Путин так осторожно говорил о Западе, это означает, что у него есть некие ожидания на следующий год? Ожидания, связанные, например, с избранием нового американского президента, с президентскими выборами во Франции, с выборами в Германии, ну, много всего меняется в мире. Либо он просто действительно сейчас не хочет продолжения конфронтации с Западом в любом случае?
Вы знаете, вот вопрос, на мой взгляд, вполне естественный и корректный, но ответ это на вопрос я не могу дать, и думаю, что никто не может дать, потому что кремлевская политика, она абсолютно завуалирована. Что имеется в виду? Действительно, сейчас все-таки идут, продолжаются дискуссии по поводу курса Трампа, что он будет делать. Действительно, возможно, в Кремле есть какие-то надежды на победу там Ле Пен или еще кого-то во Франции, кто близок к Кремлю. То есть они не знают, что будет. Вот. Но в то же время сама политика Кремля, она тоже сейчас под вопросом, потому что только что опубликованы ссылки на новую внешнеполитическую доктрину, и там есть один пункт по Украине, который вообще звучит совершенно нормально. Вот. Но, кстати, в этом послании Путин ни слова не сказал о войне в Украине, о том, что происходит, о том, что они сделали, к чему они пришли. Вообще Украина как бы не существует, хотя это огромнейшая проблема. Тысячи людей погибли и с одной стороны, и с другой стороны. Но в этой внешнеполитической доктрине новой, если ее читать, там говорится о том, что с Украиной нужно установить дружеские отношения. Что имеется в виду? Что за этим стоит? Понимаете, когда у нас говорили, победа коммунизма неизбежна, то имелось в виду неизбежность тиранической власти, а вовсе не победа коммунизма.
Да, но с другой стороны, вот я заметил такую вещь довольно интересную, когда следил за последними переговорами между молдавской и российской делегациями относительно экономического сотрудничества двух стран. И там было сказано, что Россия готова рассмотреть вот все вопросы экономического сотрудничества с Молдовой, имея в виду пребывание этой страны в двух зонах свободной торговли, да, с СНГ и с Евросоюзом. И я вспомнил, что 3 года назад, когда здесь были основные протесты в Киеве, то ведь главные претензии в России, кстати говоря, и это объяснял президент Янукович тогда, почему он не подписал соглашение, что невозможно быть в двух зонах свободной торговли сразу, что у нас будут серьезные потери, что у нас будут рушиться все экономические связи. И во многом то, что произошло с Крымом, например, то, что там люди тоже не хотели подписания этого соглашения, что они считали, что будут разорваны их экономические связи, их региона с Россией. Так же думали многие люди на Донбассе, кстати. А теперь оказывается, что все можно. Но почему? Если можно Молдове, почему нам нельзя? Ведь у нас такое же соглашение по ассоциации и такое же соглашение с Россией и странами СНГ о зоне свободной торговли, как и у Молдовы. И для меня это, конечно, такой удивительный момент, что вы воюете, убиваете, стреляете, а потом говорите, на самом деле все можно, это мы шутили так.
Да, это один из узлов очень серьезных, на который нет четкого ответа. Я-то думал, что победа Дадона, которую, в общем-то, официальная пропаганда российская, но так не очень громко, но приветствовала, что она просто обострит ситуацию, потому что Дадону придет, вот, скажем, Шушкевич как-то говорил, мы с ним общались, он говорил, что примерно 10% бюджета Беларуси – это российские дотации. И я думал, что сейчас еще и Молдова сядет на наш бюджет, а денег нет, дефицит, нехватки, и это просто приведет к быстрой развязке. Но, видимо, в Кремле осознали, что невозможно столько, так сказать, нахлебников кормить, и поэтому они, собственно, другую стратегию хотят разработать. Но что из этого выйдет, непонятно. Вообще Кремль помогал всегда убыточным, несостоятельным, политически бесперспективным режимам, которые рано или поздно падали и выкачивали все средства из России. Россия никогда не помогала демократическим странам, продвинутым странам, она помогала только тоталитарным.
Ну, вероятно, потому что ими легче манипулировать. Зачем помогать демократической стране?
Ну, потому что это говорит не о том, кому помогает, это говорит о том, кто помогает. Свой свояка видит издалека, как говорится.
Но, в принципе, вот дело даже не только в послании, дело же в сигналах, да. Ведь Путин всегда во время этого послания Федеральному собранию шлет некие сигналы. Вот он, кстати, заметил чудесный сигнал, что не нужно превращать борьбу с коррупцией в карнавал. Вот я хотел бы... Это что означает? Что хватит вообще использовать коррупционную тему на телевидении? Или борьба с коррупцией – это дело власти, так сказать, определенного количества людей, и никто больше не должен суваться во всю эту историю?
Понимаете, это тоже можно понимать по-разному, но ситуация с Улюкаевым, она настолько возмутительна, но что же это за власть, если в ней ведущие министры воруют миллионами? То есть что здесь нужно? А председатель правительства, а президент, который все это формирует, они же все за это отвечают. То есть когда вот скандал приобретает такой характер, то мне кажется, всем некомфортно и всем неуютно. Но это все, в общем-то, догадки, потому что напрямую ничего не сказано, а то, что сказано, постоянно носит противоречивый характер. Понимаете, вот все, что он говорил. Ну, он, например, говорил о роли НКО, о том, что нужно помогать, что некоммерческие организации, гражданские организации должны содействовать решению социальных проблем. Вот. Но одновременно там, за неделю до этого было сообщение о том, что одно из НКО, которое занимается именно социальными проблемами, я уже не говорю там какой-то политической активностью гражданской, занимается проблемами там СПИДа и что-то такое в этом роде, да, и получает гранты из-за рубежа для того, чтобы лечить этих людей. Вот это НКО было признано иностранным агентом. Так вы за развитие НКО или вы хотите всех объявить иностранным агентом? Вы говорите, что нужно участие, активность самих граждан, но активность граждан не может быть ситуацией, когда власть декларирует работу вертикали, либо вертикаль, либо активность граждан. Вы говорите, Путин поддержал экологическую гражданскую активность, защиту животных. Он говорил о том, что тут прошли скандалы в связи с тем, что какие-то девочки там издевались над собаками, и была серия протестов по стране. При том, что одновременно мы узнали, что Эльдар Дадин находится, как пишут его близкие, в концлагере, что его там насилуют, что его избивали до состояния, когда он заработал эпилепсию, совершенно здоровый человек. Причем здесь собаки, когда над людьми издеваются в тюрьмах и совершенно нарушают все законы.
Но, вы знаете, вот у нас получается во многом советологический такой разговор, когда мы не очень понятно, есть ли смысл доверять словам, и не очень понятно, каков является подлинный курс. Но есть всегда следующий вопрос, который, кстати, мы и в советское время, если мне кажется, задавали. А сам Путин вообще знает, какой у него курс? Или он реагирует на импульс, как говорится, просто на сиюминутную ситуацию? И, может быть, тогда не стоит думать об этом курсе? Может, его просто нет?
Я думаю, что курс существует. И то, что у нас... мы сбиваемся, или я сбиваюсь на советологический анализ, я думаю, что это не случайно, потому что мы живем в пост-СССР, у нас тот же режим, когда все решает не народ, это по Конституции источник власти народ, а реальный источник власти – это глава государства. И вся деятельность власти, которая проводит, осуществляется все эти 99 лет, она направлена просто на сохранение власти. Это главный приоритет, это главное. Ни развитие страны, ни демократизация, ни прогресс в какой-то сфере, а самосохранение власти. Вот это главный идеологический, так сказать, принцип, который иногда декларируется, иногда не декларируется, но цель-то в этом.
А вы как считаете, вот следующий год будет годом каких-то изменений, хотя бы внутри власти, ее отношение к реальности, или это вот такой застой до конца?
Вы знаете, прогнозировать можно естественные процессы, поскольку они движутся по естественным законам. Вот искусственную систему, авторитарную систему, предсказывать будущее авторитарной системы очень сложно. Здесь на неделю не предскажешь, потому что за день до того же ареста Улюкаева ни один человек в стране не сказал бы, что Улюкаев будет арестован. Ну, может быть, там Сечин один знал, больше никто этого не знал. Поэтому все прогнозы очень относительны. Но все-таки, если говорить о будущем, то есть несколько факторов, которые говорят о том, что изменения могут быть и могут быть очень серьезные. Но это большой разговор. Если говорить коротко, то, во-первых, экономическая исчерпанность. Просто нет больше ресурсов. Просто у нас даже Глазев сказал, что экономика России не рентабельна. То есть производство, чем больше мы производим, тем больше влезаем в долги. То есть экономика, торговля еще более-менее рентабельна, но она сворачивается, у людей нет денег для покупок. Если не рентабельно производство, то это значит, что мы просто проедаем фонды и запасы. Есть подсчеты, которые показывают, что в следующем году эти фонды будут исчерпаны. Вот. Ну, а кроме того, есть другие факторы. Ну, не знаю, успею за минуту сказать.
Уже почти даже ее не осталось. Но это очень, но исчерпанность экономики – это важный момент, о котором, я думаю, мы еще вернемся к другим факторам в наших следующих беседах. Поблагодарю Игоря Чубайса за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо, Игорь Борисович. А эту программу провел для вас Виталий Портников. Это было радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в 19:10 в Крыму на средних волнах и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Дятковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. До скорого!